Крем-хруст-шоу на рекорде.
Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд». Это мы, Кремов, Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами, дорогие вы наши разлюбезные, ну куда ж без вас-то в самом деле, будем обсуждать самые интересные, на наш взгляд, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
Да-да-да, но давайте не будем себя обманывать. Новости — это уже давно не новости. Все, что выдается за новое, никогда не виданное и не слыханное, тысячу раз случалось и до этого в другом воплощении, с другими лицами, именами и декорациями. Новости — это не информация. Новости, которые, как известно, хорошими не бывают, это утешение. Слушаешь их и думаешь: может быть, у меня все не так плохо.
Крем-хруст-шоу.
Пиар-директор Волочковой заявила, что балерина не летает трезвой из-за аэрофобии. Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, следовавшего с Мальдивских островов в Москву. Скандал произошел из-за нежелания балерины надеть маску. В итоге Волочкова обматерила бортпроводника. По прилету в Москву на нее составили протокол из-за мелкого хулиганства и невыполнения правил поведения при угрозе ЧС.
А угроза ЧС — это сама Волочкова, что ли?
Разумеется.
У нас угроза ЧС Волочкова на борту.
И судя по тому, что она творит в последнее время, у нее полный набор всех всевозможных фобий. Потому что она постоянно находится, по-моему, нетрезва. У нее и агорафобия, и клаустрофобия.
Но дело не в ней. Ну, женщина слабая. Ну, все, позволь, леди. Да, тут не в ней дело, а как его, в пиар-директоре. Там же как, пиар-директор Волочковой, как было сказано в новости, заявила, что балерина не летает трезвый. То есть, видимо, как это было, да? Там кто-то пожаловался и сказал: вот у нас там Волочкова там всех обматерила, там разбила лицо проводнику, ушатала самолет. Одну минуточку. Извините, ничего не можем поделать. Да, да. Балерина не летает трезвый. Из принципа.
И заметьте, какой профессиональный пиар-директор. То есть, какой он нашел прекрасный ход. То есть, недаром он получает свои большие и уверен деньги, да? То есть, все объяснил. Все. Другой Волочков, что юрить, вилять. Это, по-моему, не Волочкова. Ее подставили. Отравили там.
Извините, у нас по райдеру Волочкова трезвый не летает. Но все-таки есть вопросы, потому что, смотрите, он говорит, что она не летает трезвой из-за аэрофобии. Окей, она не летает трезвой из-за аэрофобии. Но дальше там было сказано, что когда Волочкова там откуда-то там с Мальдив летела в Москву, значит, вся эта фигня произошла из-за того, что она не захотела надеть маску. Секундочку. Трезвой она не летает из-за аэрофобии, а маску-то она из-за чего не носит? Из-за маскофобии, что ли?
Ну, слушайте, вот сразу видно, что вы человек в этом деле, ну, просто девственный совершенно. Вот вы пробовали пьяным надевать маску? Там же можно задохнуться.
Дело в том, что, понимаете, у меня есть... А вот тут вопрос некорректный, потому что у меня есть опыт надевания маски, и давно нет опыта алкогольного, а тем более я никогда это не совмещал.
Вот о чем я говорю. Это невозможно, быть пьяным в маске. Невозможно.
Тяжело, да?
Да, просто начать вести сразу вертолеты в башке. Вот так бы, выхлоп как бы, ну, никуда не выходит у тебя.
А может, и лучше даже?
Нет, ну как бы... Уже все просто вот...
Так, все летит. Так ты и так в самолете. Ну хорошо, ладно. Спасибо, Кремов, эксперт в этом вопросе, все объяснил. Значит, хорошо, маскофобии нет, но тогда дальше. И, значит, она обматерила бортпроводника. А здесь что? Что у нее, бортпроводникофобия? Обматерила-то она его зачем?
Ну, она же не любого первого встречного бортпроводника обматерила, а того, кто заставлял ее надевать маску. И вот мы опять упираемся в проблему пьющих людей и с масками. Понимаете, все как бы... Все логично, все как бы...
Теперь да. Вот когда вы, эксперт в вопросе, мне это объяснили, теперь и все логично. Последний вопрос. А не танцует она уже, а все больше материт. Это из-за какой фобии?
Ну вот, как-то вот все, ну не знаю, видимо...
Один к одному как-то, да?
Как-то вот. Вы пробовали пьяный в маске танцевать? Как бы, ну что, опять чушь какую-то городите.
Все, спасибо Кремову, он спонсор нашего, информационный спонсор, аналитический спонсор нашего эфира. А вам, у нас, для вас, товарищи слушатели, у нас есть вопросы очень конкретные, как раз по части фобий. Скажи нам, дорогой, только честно, не надо там шутить, хватит этих шуточек своих, оставь, прибереги для девочек или, наоборот, для мальчиков. У нас программа серьезная, вопрос серьезный. А чего ты конкретно, дружок, больше всего боишься? Подумай сначала, а потом напиши.
И как ты борешься с этими страхами, по примеру Волочковой? То есть, как ты их подпускаешь, подавляешь как-то, избегаешь их? Тоже об этом всем будем мы обсуждать.
Крем-хруст-шоу.
Это радиостанция «Рекорд», здесь мы, Кремов и Хрусталев. Помимо обсуждения новостей, будем еще и обсуждать твои сообщения. Что ты нам написал? Пиши нам все, что хочешь, на любую совершенно тему, скачав мобильное приложение «Радио Рекорд», ну или же по нашей сегодняшней основной, серьезной и страшной теме. Чего ты боишься больше всего? Вот какие у тебя, может, страхи у тебя есть? Как вот у Волочковой есть аэрофобия, по заявлению ее пиар-директора, поэтому она всегда летает бухая. Ну, что поделаешь? Ну, так, ну, слабый человек, так устроен, да? А уж чего боишься ты и как ты с этим борешься? Очень скоро будем все читать.
Да, ну а если у тебя есть возможность или тем более способность ничего не писать, то можешь ей тоже воспользоваться, мы не обидимся. Сейчас мы читаем сообщения, некоторые из них на тему и не на тему, все что угодно, по поводу фобии. Вот, например, Тайфур из России пишет: «Отцу делал массаж, платил 50 рублей». А это какую фобию он имеет в виду? Это какой страх он имеет в виду? Страх массажа отцу?
Ну, с тех пор, конечно, страшно. Вы пробовали делать массаж отцу? Это, ну, как... А деду?
Так он же отцу, или 50 рублей. Что его испугало в этой ситуации? В чем травма? В массаж отцу или 50 рублей? Или все вместе?
Все вместе, да, как бы все в кошмарах снится отец, 50 рублей, голый батя, это все, знаете.
Вот. Нет, страшная травма. И, но мы не о травмах, мы все-таки о фобиях, потому что, я не знаю, к чему ты это написал, Тайфур, может, ты написал это вообще не про это.
И не нам
еще. И может, так, а тогда кому? Куда, на Европу Плюс?
А ошиблась Почта России, прислала чужое письмо.
Ну, куда подходит такое сообщение, на какое радио? Отцу делал массаж, платил 50
рублей. Кому ты делал массаж и за сколько? Вот такая рубрика на Европе Плюс.
А, да, больше на Европе. Ну, смотри, когда про отцов, где говорят, на каком
радио? Ну, радио отцы, как бы там, ну, не знаю, там, на дорожном радио, ну, как где?
Или, наоборот, на детском. На детском, он же ребенок. Так, давайте по теме.
Вот, по теме дядька Яр нам пишет. Вот это реальный страх, я его понимаю. Я боюсь ставить таксистам плохие оценки. Они же знают, где я живу. Вдруг подкараулят после смены. Я совершенно согласен. Я тоже, мне тоже бывает поставить таксисту плохую оценку, даже если бы все было плохо.
Подождите, секундочку. А это кто? Трудовик таксистов?
В смысле?
Кто этот оценщик таксистов?
Слушай, ну, вам не кажется, что не приходило сообщение после поездки? Оцените наш сервис там.
А, после поездки? Господи. Я думал, кто ставит сейчас оценку таксисту? Ну, какой-то, ну, может, учитель таксистов?
Нет, просто обычный человек. И реально страшно.
Таксист, да, как...
Кажись, таксист какой-то бывает такой страшный такой, да? Ну, как бы, они часто
бывают. Таксистовед какой. Я думаю, нет, ну, нет, страду, и, а почему? Они что, могут найти потом?
Ну, они знают, где ты живешь, как бы.
Ну, они не совсем знают. А, нет, ну, просто я вызываю то такси, которое не подъезжает к квартире. Я все-таки подешевле вызываю.
Ну, смотрите, который... ну, падик вашим знает. Он, если он реально обидится, он может вас у падика караулить, там, знаете, вот, там, и наконец-то вас выщелкнуть. То есть, ну, а если их несколько соберется, если вы несколько поставите плакет? То есть, реально, реально страшно. Реально.
А есть кто-то, кто ставит им плакет?
Ну, я ни разу не ставил. Даже если бы поездка была, ну, полная.
А я вообще никогда не ставил, потому что я не знал, что...
А это тоже страшно. Вот не поставишь ему оценку, а вдруг он... Ах ты, гнида там, не поставил мне оценку. А все, а некоторые даже просят, поставьте мне, пожалуйста, пятерку там, да?
Вас просили?
Пару раз спросили. Тогда, конечно, я уже в такси ставил, не доехал.
Странно. У нас разный опыт. Меня таксисты просили о другом. Там, вот помню, просили это просили там...
Ну, а вы?
Ну, я говорю, лучше оценку. Лучше, я говорю, лучше оценку поставлю. 5. Пятер, тебе 5! 5, Геннадий. Так, другие сообщения, не обязательно по теме. Вот претензии от Варвары Петровны. Mm. Да, и претензии, кстати, довольно серьезные. Варвара Петровна пишет: Кремов слишком быстро говорит.
Ну, Варвара Петровна, может быть, это как, ну, Хрусталев слишком медленно говорит?
Да, нет, и тем не менее, ко мне нет претензий. Замедлитесь до Варвары Петровны. Варвара Петровна, стандарт вам пока. Вы...
Она вообще очень подозрительна, на мой счет. Да. Я для интереса, для любопытства открыл историю сообщений. Вот она спрашивает, ну, буквально пару дней назад. А господин Кремов родственник директора радио? Слышите, что меня просто по блату взяли, да? То есть говорю слишком быстро. Как такого можно держать, как бы, да? То есть только если он как бы племяш, как бы, знаете, любимый.
Ко мне вопросов нет. Очень, Варвара Петровна. Поэтому мы вместе с Варварой Петровной. Мы, Варвара Петровна, спрашиваем. Кремов, ты слишком быстро говоришь. Можешь... Ну, как это называется? Ну, замедлить вас невозможно, но хотя бы...
Ну, я постараюсь, Варвара Петровна. Хотя, знаете, в этом смысле хоть кул на голове тиши. Я же родственник директора радио. Ну, кто меня за это накажет, как бы?
А кто я тогда директору радио? Да?
Вы 10 секунд... Вас взяли за талант, а меня вот как чисто вот по блату.
А, простите, ну, я знаю тоже родственника директора радио. В смысле, директор радио знаю. И вдруг я задумался, а теперь я ему после всего этого уже не родственник?
Вообще нет.
Нет? Нет, это не так называется.
Это называется не родственник. А это так, это вот, ну, такой, ну, такой, ну, знакомец, что ли.
Знакомец.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
Депутат Курской областной думы рассказал, что зашел в красную зону без маски и излечил 4 ковидных больных. По словам Николая Карцева, он раздал пациентам одной из палат свои лекарства – сало, чеснок, мед и хрен, а также самогон. И потом все 4, кто лежал в этой палате, выздоровели, заявил депутат-коммунист. Да и сам Карцев не заразился, он признался, что просто не настроен болеть. Теперь депутат-целитель готов посещать больницы в окружении телекамер и доказывать свою неуязвимость.
Вот она, работа настоящего депутата в России. Ходить себе по больницам наспор под телекамеры. Вот для чего они нужны, понимаете, не зря мы за них голосуем.
Не, ну правильно, конечно, депутат человек публичный. Не нужно скрываться за стенами этой гордумы или госдумы. Там,
разумеется, его работа ходить.
Сало, ходить, да, самогончик.
Да, там пошел в больницу, чтобы что-то доказать. Потом из больницы. Классная работа. Отличная работенка. Не зря у нас есть депутаты. Но тут смотрите, какая история. Значит, он там пришел в больницу, значит, раздал, что там, чеснок, сало, мед, хрен и самогон.
Да. Хочу здесь вопрос к собой больнице, вернее, к персоналу. А можно, что ли, бухашку проносить в больницу? Я всегда считал, что нельзя. Смотрите, это запрещено.
А мы же не знаем, как он ее пронес. Может быть, у него там была большая банка, да, не написано было сало, чеснок, мед и хрен. Может быть, а самогона нет. Большая в большой банке. Может, на банке с самогоном он написал хрен. На банке с медом чеснок.
Или перелил самогон в пакет из-под сока, как вот, собственно, в больницу все и носят.
Наверное. Да, но это не в этом вопрос. У меня другой вопрос. Значит, смотрите, он, значит, принес вот всю эту прелесть. Хрен, сало, чеснок, значит, самогон. И дальше он говорит, ну, сказать, он делает такой вывод, что после этого все выздоровели. Одну секундочку. На самом деле, вывод не вполне себе следует, потому что... Ну, смотрите, значит, он дал этим больным сало, чеснок, мед, хрен и самогон. И, знаете, если все это выпить вместе, перемешав, то если потом их не оказалось в палате, так это не потому, что они выздоровели, а потому что они были на горшке. Потому что, знаете, смешать хрен с самогоном, а еще и с чесноком, да. Я бы уже не до ковида.
Вот вы...
Держи, лови в туалете.
Как слабый человек, а человек совершенно, опять же на те же грабли наступаете в течение одной передачи, не разбирающийся в алкогольных делах, опять ошибаетесь. Смотрите, хрен и мед и самогон – это настоящая хреновуха. То есть, она делается так на хрене с медом. То есть, такой божественный напиток. А сальце с чесноком – это лучшая идеальная закусь. То есть, никто...
Нет, ну подождите, тогда другое. Ну, тогда тоже не значит, что они выздоровели. После того, как ты вот это, как говорить, хреновуху... А почему это называется хреновуха, а не чесновуха, не медовуха? Потому что
сальце на хрене с добавлением...
Ну, прекрасно. Так они просто после этого, что сидеть в больнице-то?
Дальше гулять, да? Дальше там в сауну поехали.
Ну, это не значит, что они выздоровели. И потом, ты же депутат, даже если все это не так, я понимаю, депутату, ну, конечно же, да, хочется, ну, что вот хоть здесь от него какая-то польза, он принес кому-то в больницу сало, медовуху, там, хрен и все это прочее, самогон, и они выздоровели, но нет, ты же депутат, не приходило ли вам, уважаемому, как там его зовут, Николаю Карцеву, такая мысль, люди исчезают из больницы не потому, что, ну, и они выздоравливают в больнице, не потому, что они съели хрен с чесноком, а просто потому, что рано или поздно люди в больницах выздоравливают.
Ну что вы с глупости о ней говорите? Ну человек старался. Ну что вы, как бы, ну облом такой. Ну,
нет, я не хочу ни в коем случае. Нет, ни в коем случае я не хочу. Нет,
своих запасов оторвал от души свое сальце родное, самогончик домашний.
И главное...
Не расстраивайтесь.
Нет, конечно, не хочу расстраивать, тем более, конечно, это вот тот самый классический случай, когда депутат любит свой народ, он дал хрен народу.
Крем-хруст-шоу.
В Карелии воспитатель и няня обмазывали детей майонезом в качестве наказания. Инцидент произошел в детском саду Петрозаводска. В конце декабря местный житель, когда забирал своего сына домой, обнаружил, что волосы ребенка измазаны чем-то жирным. Мужчина написал об этом в родительском чате, а в ответ люди рассказали похожие истории. Воспитанники детского сада жаловались на сотрудников, которые в наказание запирали их в туалете, а также мазали им лица майонезом.
Это детский сад, знаете, с услугой «Быстрое взросление». Но послушайте, смотрите, значит, на самом деле, а что вас удивляет? Значит, это детский сад, и воспитатели обмазывали детей майонезом и запирали в туалете?
Ну,
послушайте, секундочку. Еще раз, воспитатели обмазывали детей майонезом и запирали их в туалете? Вам это ничего не напоминает? Вам не кажется, господин Кривов, что это и есть то самое классическое, стопроцентное детское поведение? И что они это делали просто потому, что, ну, знаете, с кем поведение? найдешься, того и наберешься. Знаете, ну.
То есть профессиональная деформация.
Деформация, да? Совершенно верно. Впали в детство в детском саду. Потому что насмотрелись на этих оболтусов.
Ну, хочу, кстати, нянечки еще между собой, как бы в доктора не начали играть на глазах у детей.
Нет, это другие игры. Подождите, есть? Нет, нет, Крем, вот тут я. Вот тут вы меня, тут, значит, тут вы все, значит, так снобистски мне рассказывали, значит, про алкоголь, поскольку я в этом ничего не понимаю, я не мог вам возразить. А здесь вот я эксперт.
Так.
Значит, дайте-ка я вас поучу. Значит, я вам скажу, Кремов, насчет игры в доктора. Вот тут, пожалуйста, не надо. Вот не надо ля-ля. Вот есть две разные игры в доктора.
Так.
Одна детская, а другая взрослая. И вот когда, вот смотрите, вот то, что вот вы видите, тут я, вот это вот я делаю, это же не детская.
А, я понял, что отличается. Во взрослом еще присутствует реальное клизмирование. Во взрослой версии, да? Судя по вам.
Конечно, так что, да, ну, в общем, до этого не дошло. Но смотрите, и, а значит, значит, в чем проблема? Значит, забрал, как бы, ну, какой-то папа пришел, увидел, что, значит, у ребенка измазаны
волосы,
и поэтому эта история стала достоянием. И, типа, что, собственно, в чем проблема? В том, что, ну, как бы, они обмазывали, как было сказано, детей майонезом в качестве наказания. И здесь у меня большой вопрос. Вот, а не кажется ли вам, Кремов, что вот, когда детей обмазывают майонезом, это для них не наказание, это самый кайф. Да, это просто, это вот для взрослого наказание.
Не знаю.
Это да, нет, секундочку, вот если там охранника пятерочки или таксиста обмазать майонезом, или, например, там, ну вот, не знаю, вот у нас бабушки на вахте сидят, это действительно проблема. Да, это
ну, есть же взрослые, которые любят обмазываться
нет,
майонезом.
Ну есть, но это, скажите, что это тоже проигрыв.
Я как эксперта спрашиваю.
Ну, это как бы такие, знаете, это такие эксклюзивные перверсии, таких много людей вы не встретите. А в целом это наказание для взрослых. Ва, вот если вас обмазать как ребенка майонезом. Я, слушайте, я бы ржал.
Ко мне кто-то подошел и сказал, давайте как ребенка обмажу майонезом. Будь
когда,
как дитя.
Когда вы были ребенком? Ну,
ну вы бы ржали, а я бы как ребенок не ржал бы. Если бы я сам как ребенок добровольно извозюкался в майонезе, это, конечно, только в путь, только в радость.
Нет,
а когда другой ребенок меня обмазал майонезом.
И обратите внимание, дети даже, видимо, не, этот ребенок даже не жаловался.
Ну просто отец как бы его там...
Отец
говорит,
что это у тебя все в жир. Ну смотрите, тут еще вот в чем история. Там же чего было? Значит, пришел батя за сыном, у него там обмазано чем-то волосы, и дальше было сказано, что он написал об этом в родительский чат. И дальше там была фраза. А в ответ на это люди рассказали похожие истории. То есть, одну секундочку. То есть, а их детей мазали майонезом, запирали в туалет, а они молчали. Что это за терпилы такие? Но они что же думали, что само рассосется? Что?
Почему запугали их эти нянечки? Знаете, это, причем, кстати, к разговору о страхах и фобиях сегодняшнем нашем, который мы ведем в течение всего шоу. Остались страхи из детства. Вы же боялись нянечек в детском саду своих? Я дико боялся. И до сих пор вырос.
Я как ребенок. Ну, родители-то что?
Ну, все равно как-то.
Нет, подождите, тут что-то нет. Что-то, они, и родители такие, да, вы знаете, у меня ребенка мазали, а у меня тоже в туалете его запирали. Да, да, а моего налысо обрили. Ой, там, да, там, а моему прищепку там, да. И так далее. Послушайте, и они молчат, ну да, что тебе? Слушайте, одну секундочку. Вот скажите, пожалуйста, чем должны были обмазать ребенка, чтобы эти родители наконец-то вякнули хоть что-то?
Ну, там вот в общем, у меня фантазия, да, я подумал, чем, но говорить, пожалуй, не буду.
Чем?
Там, да?
Так может быть, черт побери. Может, это никакое не наказание, может, игра такая. Значит, играли, знаете, как бы...
Только, если дети бы играли, если...
Откуда мы знаем, может, детка... играли? Может, это называлось майонезная сифа. Догони там, обмажь.
То есть не воспитатель.
Нет, друг другу, и воспитатели с детьми играли.
А откуда в детском саде майонез, кстати, интересно? Это очень вредная, чисто взрослая хавка.
Да, и это очень хорошо, что мы уже в 21 веке не задаем вопрос, откуда в детском саду туалет.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
Слушают радио пассивные слабаки. Так считают те, кто радио не слушает, а те, кто на него пишет. То есть вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы тут постоянно пишете, мы так мало читаем, и сейчас время нам реабилитироваться. Это место в нашей программе мы называем народными новостями. Не спрашивайте нас, почему, да это и не важно. Важно, что прямо сейчас все, что вы написали, мы будем читать. Народные новости, чего там?
Но вы продолжаете делиться своими страхами, своими, что там, фобиями. Но чего ты больше всего боишься, и как с этим страхом борешься? И страхи самые, что ни на есть, разнообразные. Вот такие вот, то есть сразу веришь, что это правда, что он не придумал это для шутки. Потому что, ну, такое просто, ну, тупо не придумать. Вот пишет нам сладкий Мишутка. Крем-хруст, привет. Как-то у меня были «Жигули» четверка, и она не закрывалась. Я не боялся, что ее угонят. Я боялся, что бомжи в нее навалят кучу.
Это лучше. Ну, разумеется, понимаете? Потому что, конечно, лучше, чтобы эту четверку угнали.
С глаз долой есть
7
злотов.
Нет,
5
проблем.
Копеек стоит.
Потому что, что такое четверка? Что такое российский автомобиль вообще? Российский автомобиль, это, знаете, чем меньше проблем, тем лучше. Я даже помню, значит, когда чувак, я помню, еще в 90-х, я там когда хотел, в конце 90-х хотел купить себе восьмерку. Я мечтал. И я вот, была восьмерка мне, чтобы купить. Я там выбирал у кого-то восьмерку и девятку. И я, значит, спрашиваю у чувака, советуюсь, а что мне лучше взять, восьмерку или девятку? Он говорит, конечно, восьмерку.
Почему?
Вот я этот же вопрос задаю ему, я, почему? Он говорит, ну как почему? Потому что в восьмерке две двери, а в девятке как бы четыре. Я говорю, ну и что? Он говорит, так с нашими машинами чем меньше деталей, тем меньше проблем. И понимаете, и, конечно, четверка в этом смысле, если, знаете, какая лучшая опция у четверки «Жигули»? Лучшая опция, что ее могут угнать.
Да.
А смотрите, когда ее угоняют, это значит, вообще проблем нет. А вот когда в нее наваливают,
да, прибавляется, ее не выкинешь, да,
прибавляется еще одна проблема. Понимаете?
Да, ты что, выкинуть ты ее не сможешь, но рука не поднимется, он бросит ее просто с кучей от бомжей. Тебе придется ее как-то чистить, там, да, мыть, там, как-то вот салон это делать. То есть это гораздо хуже. Конечно, страх понятный такой.
Абсолютно. И, конечно, вот ты представляешь, каждый раз страх. То есть ты надеешься, ты приходишь, надеешься, что четверку угнали, так здесь тихонечко так открываешь глаза, видишь, знаешь, опс, как в карты, знаете, как в покер смотришь, о, карта не та, да, ну, она стоит. Да. И представляете, ты открываешь машину, но там не навалили, и, судя по всему, так и не навалили. То есть пока везет. И вот в этом преимущество наших машин, что не всегда туда хочется. И, кстати, это серьезное преимущество, потому что, вот, например, знаете, вот стоит, представьте себе, там, не знаю, там стоит Мерседес или Ауди открытая, ну, там идет бомж, ну, хочется навалить просто из принципа. А в наш уже не хочется, потому что страшно даже туда зайти, понимаете, чтобы навалить.
Да даже если, мне страшно, почему так плохо думать о бомжах, что они специально должны навалить в машине вашей?
А для чего?
Для чего они нужны?
А для чего? В чем их миссия?
Да, то есть, ну, как, ну,
у каждого человека есть цель.
Было, ну, что, нет, давайте как бы, ну, что, они могут навалить где угодно, но в машине-то зачем? Это неудобно как-то, знаете, ну, в машине. Вы пробовали как в машине?
Не для этого.
Это неудобно.
Это хороший вопрос, Клео.
Это неудобно.
И слава богу, что вы не настаиваете на ответе.
Так, ну вот еще про поводу ваших фобий. Сережа Бац пишет. Бывает снится, что я в колготках детских, а мне уже 30. Так там даже писюн в обтяг, как у Цискоридзе всяких. Фу, гомосятина.
Что? Не, секундочку, чувак, подожди, секундочку. Так, нет, гомосятина и детство это не одно и то же, во-первых.
Нет, ну, взрослые мужики в детских колготках.
То есть он сейчас, что дети в колготках?
Нет, взрослые в детских колготках.
Нет, то есть Цискоридзе в обтягивающих, потому что он ребенок или?
Ну, гомосятина. Я не знаю. Нет,
не ребенок, в душе ребенок,
конечно.
Так он боится, что быть ребенком или кем?
Ну, просто боится вот таким вот быть вот в свои 30 лет.
Чувак, ты со своими фобиями... Смотри, правильно, молодец, пишешь нам о фобиях, то, что и просили, и действительно это фобии. Все правильно. Но тут надо, извини за умное слово, вот никак что-то мне его не избежать, дифференцировать, да? Как бы разделять нужно, да? Вот есть разные фобии. Да, это две разные фобии. То есть ты боишься как бы, когда у тебя обтягивающий писюн в детстве, или когда он у тебя как бы вот в этом смысле.
Взрослого, конечно, взрослого 30-летнего мужика в полном росте сил, а как бы с писюном, как говорится, на пике, знаете.
Но, смотрите, а это же он говорит про сны на пике?
Да.
Это он про сны говорит. Сны, конечно, очень многое отражают, в том числе и в наши страхи, да, безусловно. Но это он боится этого. То есть этого с ним еще не произошло пока, да? Это сны как бы, что вот...
Ну, может быть, когда-то произошло уже.
Мне вот интересны подробности этого сна. Просто так не понять. То есть что там, как вам кажется, снится? Вот он выходит в детских колготках. Что происходит с ним?
На людях. Обычно в таких снах, когда, знаете, вот ты как бы боишься оказаться... Обычно, конечно, на людях, там, знаете, на сцене, там на городской площади во время дня города, когда мэр выступает. А ты как бы в детских колготках.
Дальше на тебя смотрят. А если ты сам мэр? Может быть, он
да,
сам мэр?
Стоишь на трибуне,
нет,
да?
Мы же не знаем, может, он мэр, может, он боится выступить, да, в колготках.
Фуга. Так, вот что еще. Вот у многих, конечно, есть фобия зубных врачей, да? Ну, почему их боятся? Их боятся потому, что, ну, боятся боли. Но не так все просто. Влад пишет. У меня фобия зубных врачей. И боюсь я, что из-за них у меня сгниет череп. Не знаю, как это побороть. То есть, вот самое странное объяснение, самое, можно сказать, популярной такой фобии, да, среди нас, ну, многие, мы хотя бы все уже безболезненно, что мы боимся, да? А он не из-за боли боится. боится, то есть боли в упрямом. Боится, что из-за врача, что его череп, но... череп сгниет.
А вам не кажется, что это как-то связанные вещи?
Теперь я стал бояться из-за...
А, вы хотите сказать, что это фобия иррациональная? То есть открою рот, сядь, я сяду в кресло, и сгниет череп.
Нет, он там поковыряется, и начнет гнить череп. Он не сразу проявится. Я иду домой нормальный, там, день, два, а потом что-то с черепом не то.
Знаете, удивительная вещь, я все-таки скажу, да, вы правы, это иррациональный, совершенно иррациональный страх, потому что у меня та же самая фобия, что у меня сгниет челюсть, в смысле, череп, да. У меня это случается, когда я посещаю проктолога.
Вот сказал, ну, прям до черепа, что ли, дотягивается у вас?
Нет, напрямую. Я просто, неважно, просто...
Прям вот до затылка он вам там...
Я к тому, что фобии, они же на той фобии, что они иррациональны, они не имеют как бы, такого житейского объяснения. То есть, не знаю, вот я сейчас задумался, почему? Я боюсь вот реально, зубной, кстати, зубного вы не правы, Крем, вы говорите, что мы боимся из-за боли. Вы пытаетесь рационализировать, не только из-за боли. Во-первых, смотрите, там же это такая ситуация, которая сразу вскрывает, она как бы отсылает нас ко множеству разных травм. Да, очень травматическая ситуация. То есть, ты сама по себе ситуация такая, где ты должен сесть и открыть рот по просьбе мужика или женщины. Женщина еще куда не шла, а мужика. Значит, откройте рот. Подумайте на секунду, вдумайтесь в это. Бог с ней, с болью. Уже давно не больно, анестезия уже такая, я сплю иногда в кресле. Откройте рот, говорит он. И дальше еще, что особенно страшно после анестезии, что ты даже не понимаешь, ты даже не чувствуешь, что он там делает во рту.
А это вы понимаете, что вы спите.
А надо глаз до глаз, да, за них?
Конечно, поэтому все нормально.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
Власти Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания. Такое постановление появилось на областном портале правовой информации. Да, заключение брака – радостный момент, но не надо подменять понятия, заявила глава ростовского ЗАГСа. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет. Это торжественный, трепетный момент. Глава организации добавила в разговоре с журналистами, что заключение брака – это не фарс, а ЗАГС – не место для шуток. Если люди серьезно относятся к этому событию, точно никто не смеется, заключила она.
Правильно, кто в армии служил, тот в ЗАГСе не смеется у нас. Но подождите, значит, понятно, брак – это не фарс, и процесс бракосочетания.
Никто не спорит.
Но... Конечно, нет. Но как относиться серьезно? То есть, смотрите, да, то есть это как вот... Потому что, смотрите, это же в Ростове, да, власти Ростова.
Да.
Ростов – город серьезный, Ростов – папа. И, конечно, схихикать там, смеяться совершенно негоже. Нужно сделать хмурое лицо, такое немножко кислое. Знаете, как во время стрелки в 90-х. Да, потому что, то есть вот так через... Вот помните, да, какие были нормальные? Сказали, ну,
чё? Так как это страшновато будет замуж выходить и жениться?
Нет, не важно, но лучше, чем улыбаться, правильно? Нет,
улыбаться потому, можно, они сказали, улыбаться...
Ну, чем что-то... смеяться, говорю, ну, улыбаться, да, да. Ну, чем, ну, кстати, тоже вопрос сейчас еще обсудим. Ну, вот, ну, это лучше, смотрите, вот тебе представьте, да, там, что-то хихоньки да хахоньки, и когда-то такое чисто конкретное лицо у тебя, у невесты, когда вы смотрите друг на друга, как на стрелке, ну, там, чё? А чё там, да? И это совершенно другое отношение. Это значит серьезное мероприятие. Ну,
обычно смеются же на свадьбе не жених с невестой, а какие-то другие какие-то люди, какие-то тетки там.
Нет. На свадьбе смеются. Нет, речь идет именно о том, что смеются, конечно, жених и невеста. А кто же еще-то, наверное?
Родственники, дед, там, не знаю, там, друзья брата жениха, там, не знаю, армейские товарищи, батя невесты.
Это если деду очень-очень не нравится выбор своего внука. То есть, видите, кого он выбрал в качестве невесты, что ржет дед?
Ну, как, ну, просто веселый дед.
Нет, тут
деда куда-то щекочет.
Нет, тут, тут другая ситуация. И вот здесь, значит, как раз, видимо, в ней проблема. Потому что, значит, что говорят, значит, они, власти Ростовской области, значит, ЗАГС не место для шуток. Как Дума не место для дискуссий, да? Это правильно. Но что? Почему? Потому что, если они говорят, если люди серьезно относятся, значит, к браку, то точно никто не смеется. Но тут как бы это сказать? Вот смотрите, да, ведь на самом деле, давайте разберем, почему люди вообще смеются на свадьбе, имеется в виду жених и особенно невеста. А мы, на самом деле, очень много таких случаев. Я неоднократно был свидетелем. Я очень мало бываю на это. Все это как-то не очень, как-то я это
мало
люблю.
Мало женится на вас.
Ну, как бы, да, посмеялись, да разбежались баньки. Нет, ну, реально, редко бываю в качестве гостя. Ну, вот те два раза, которые я там был, я как раз с этим и сталкивался. Ржет невеста. Но у меня вопрос к этим замечательным, к этим вот людям из, значит, администрации в Ростовской области. А вы вы, ребят, всерьез думаете, что они это делают, потому что они несерьезно относятся к браку? А вам не приходило в голову, что они это делают по каким-то другим причинам?
А, то есть вот уже понимая, что про Ростов, почему, собственно, из Ростов, в Ростов первый начал запрещать смеяться. То есть там какие-то приходят, какие-то их веселые такие, их на ха-ха пробивают, знаете, там, как в песне у Шнура поется там, да, в Ростове шикарные плюхи, да, размером с большую печать. Такие все такие, специфика ростовских свадеб такая, да, особенно это. Там, один посмеялся, второй, там уже все, и цепная реакция пошла. То есть.
Нет, я бы готов даже был бы с вами согласиться, если бы те свадьбы, в которых я был, проходили в Ростове. Но нет, это было не в Ростове, и поэтому я должен признать, что дело не в Ростове, а дело в чем-то в другом. Так вот, почему же они ржут, особенно девушки? А потому что, ну, смотрите, вот представьте себе ситуацию, да? Ситуацию совершенно, да, вот высший уровень, самый высокий градус пафоса. И ты в этот градус, когда тебе говорят, объявляю вас торжественно, или что они там говорят, ты должен сохранить серьезное лицо. Скажите, пожалуйста, разве это не тот самый момент, когда больше всего хочется ржать?
А тем более, ты на нервике. Там,
на нервитах, да? Стресс, да, понятно, да. Все. И, конечно, очень трудно сохранить серьезные щи. Это просто невозможно.
Или вот, смотрите, вот как, люди тоже как бы, там, этим очень удивлены, как бы, и при какие-то конкретные случаи на свадьбе вот нам пишут, смотрите, а если в ЗАГСе свидетель или друг жениха палец через открытую ширинку просовывает, как не смеяться?
Есть такая проблема?
Что было такое, ну, человек, да, может, он сам был женихом, и так...
Ну, вот это и надо запретить. Понимаете, вот это нужно смотреть ростовской администрации области. Надо было сказать, ребят, да, мы запрещаем пока просовывать палец через ширинку.
Да, делать так, пухать под мышкой, там, знаете, там, это все вот это. Поскладывать подушку-пердушку там отсюда
неха. Под невесту?
Да, то что такое.
С другой стороны, понимаете, почему вот бракосочетание должно быть серьезным? Ну, у нас, я понимаю, в России очень серьезная проблема. Все смеются. Все такие позитивные, все смеются и на улицах, и везде. И, конечно, ну, негоже в ЗАГСе еще это делать, да? И вообще надо бы, конечно, запретить смеяться и в кино, особенно на комедиях. Потому что видели на комедиях, что происходит?
Просто
на комедиях...
Садом и Гамора.
Нет, на комедиях как раз, особенно на наших российских, это единственное место, где не смеются как раз, да? Ну, слава богу, там на российских хотя бы не смеются, молодцы. Потому что российские комедии снимают правильно, чтобы, не дай бог, не рассмеялись. Да, но в ЗАГСе, извините, ну, конечно, негоже смеяться. Но слава богу, что все-таки они говорят там, что хотя бы можно улыбаться. Но тут все равно вопрос. Улыбаться допустимо, как говорит Анна. Но вот как определить степень допустимости? Вот что такое допустимая улыбка? Вот, смотрите, вот улыбка до ушей. Или вот, смотрите, один зуб.
Давайте не будем болеть. Когда...
Где улыбка переходит в ржач?
Ну, по-моему, когда как бы появляется звук улыбки. Ну, саундтрек, то есть.
Хотя, знаете, ну, то есть по звуку?
Ну, да, конечно, на звуку.
А беззвучно? Что, вы знаете, как беззвучно смеются?
Плохо, да, почему-то там...
Еще какой?
Да, сгибаясь в
поезд. Вот, смотрите, я сейчас продемонстрирую его. Это, да, нет, ну, это да. Кремов, а если беззвучно смеялся я. То есть можно смеяться беззвучно?
Вот тоже с нами. Хотя, знаете, ну, не зверь же, мы же уже в свободной стране. Нельзя полностью запрещать смеяться в ЗАГСе. Нужно как с курением, да? Отводить особые места. Есть курилки, а есть...
Смеялочная.
Да, смехахашечная, знаете, какая такая. А где вот как бы там вот армейские друганы жениха как бы с батей? Они пошли, взяли пузырь водки и пошли смехахашечную в ЗАГСе.
О, слышишь, да? Это тихонько. Но при этом проблема в том, что в смехахашечной. Именно потому, что там можно, черт побери, а во время бракосочетания нельзя, именно там и не хочется смеяться. Да. Я думаю, что смехахачечная, как вы видите, будет самым серьезным местом. Такие, знаете, хмурые рожи, так сказать, курят.
Крем-хруст-шоу.
Власти Тюмени из-за отпуска губернатора допустили просчеты в уборке снега в городе. По данным местных СМИ, это в итоге привело к настоящему снежному коллапсу в городе. Губернатор заявил, что в ситуации виноваты работающие с Тюменской мэрией подрядчики. Неверно было рассчитано количество техники, предположил глава региона.
А, то есть снег не убрали, потому что кто-то плохо считает?
Ну, тут странная штука. Вначале он сказал, что из-за отпуска губернатора.
Нет, подождите. Стоп,
а который же заявил, выглядит отпуска, что это виноваты подрядчики,
это клевета.
Которые плохо считают.
Нет, смотрите. Нет, тут все очень логично. Сначала кто-то оклеветал губернатора, сказали, что снег убирают плохо, потому что он в отпуске. И пришел губернатор и все разъяснил. Он сказал, что нет, это не потому, что я в отпуске, а потому что подрядчики плохо считают. Все правильно. Вопрос только в том, а почему они плохо считают? Может быть, они плохо считают, потому что они, ну, знаете, они, как говорится, не технари, а, знаете, гуманитарии. Вот если бы там им дать, я не знаю,
а
там...
А почему же их поставили считать?
Понятия не имею, роковая ошибка случилась. Всякое бывает. Знаете, потому что бывает, знаете, ну бывает, люди занимают не свои места. Да, люди там гуманитарного склада. Ну что, мы все там, все работают не по профессиям, все занимают не своими. И если, возможно, вот этот гуманитарий, вот эти гуманитарии, кто не мог считать, просто, понимаете, вот если бы их попросили их сосчитать, да, они плохо считают. А вот попросили бы их, например, разобрать стихотворение Ивана Бунина «Первый снег». Да, снег они считают плохо. Да, а вот стихотворение они красиво разобрали.
Возможно. А возможно, случилась еще более страшная вещь. Это какая-нибудь серьезная такая гуманитарная, можно сказать, катастрофа. Возможно, у них сломался калькулятор.
Ну, вот видите. И, кстати, вот теперь, понимаете, мы слушаем эту новость, и мы понимаем, например, почему вот у нас столько там жалоб на проблем со снегом в Петербурге. Снег, там гололед. Теперь понятно, что кто-то плохо подсчитал.
Да, потому что, по крайней мере, губернатор у нас в отпуске не был.
Не был, 100%.
На момент, как бы, этого наш коллапс этого гололедного и снежного.
Значит, да, значит, плохо считают. Да? И поэтому вот у нас прям, может быть, к вам, товарищи слушатели, конкретное предложение. У вас, может быть, среди вас есть кто хорошо считает?
А что там считать нужно, кстати?
А вот раз, два, ну что или...
Что конкретно?
Ну, хоть что-то. Ну, что? Там же было сказано, не было правильно рассчитано количество тех. Нужно считать тех.
Ну, вот снегоуборщики,
правда? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, там нужно, там до 20 точно нужно. Хотя сколько ее должно быть?
Или в любом случае, как бы, есть прекрасный алгоритм. Всегда, как бы, количество техники умножать на 2. То есть, как бы, вот вообще, вам нужно 500, как бы, снегоуборочных машин. 1000, то есть сразу пишет. Это точно не ошибетесь, как бы. Тут уже, правда, наступает вопрос, где их брать, как бы, да, вот.
Нет, такого вопроса нет. Сказали, что неправильно рассчитано. Дело именно в посчитать, а не в брать.
Да посчитай.
Считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Ну, как я что-то понял?
Все, сбился. Знаете, вы так же, знаете, я понял, в чем дело. Вы знаете, вот я терпеть не могу вот этих придурков, которые, вот знаете, вот вы сталкиваетесь с ним, я одного из них, вы знаете, вот наш общий знакомый, знаете, начинаешь набирать номер телефона, те, кто-то, ты позвонишь, кого-то скажешь, человек говорит, вот номер телефона, ты не можешь его записать, там, говоришь, 924-24-685, и ты считаешь, так, 924, и человек начинает тебя сбивать, говорит, 63-63-5-5-5-5, и ты говоришь, тьфу ты, и ты все, естественно, все забываешь. Возможно, здесь было так же. 7
на ум пошло там.
Да, здесь было так, кто-то сейчас, раз, два, три, четыре, кто-то стоит рядом, 8-6-5-6, тьфу,
заткнись. Это уже диверсия.
Это, конечно, диверсия. Вот, я думаю, не диверсия ли произошла,
но я хотел забраться.
Да, пошли на него.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
В Германии украли улицу. В немецком городке Цитау неизвестные разобрали и увезли дорожное покрытие улицы у местного вокзала. Ущерб городу составил 30 тысяч евро, около 2,5 миллиона рублей. Воры пригнали экскаватор, разрыли улицу и увезли 60 тонн брусчатки на грузовике. Полиция выясняет, куда делась украденная улица. В СМИ предположили, что брусчатку отправили в соседние страны.
А, ну понятно, значит, скоро улица всплывет в России. Потому кто еще у нас ворует улицами?
А что это сразу, как бы, сразу, кстати, не странно, СМИ предположили. То есть, они, как бы, знаете, вот, презумпция невиновности. В Германии местные воровать не будут.
Нет, да? Нет, ну, послушайте, да не в ней дело не в местных, и дело не в вашей презумпции, в их невиновности, я имею в виду. А дело в том, что, ну, почерк наш, ну, послушайте, ну...
Но мы не соседняя страна.
Ну, не важно. Конечно, не сразу. Да, через Польшу, так сказать, там, через Беларусь, и вот уже у нас.
Понятно, сами такие, те еще доки, знаете, в Германии это хорошо.
Я понимаю, да, но тоже на наша советская школа. Но что-то мне подсказывает, что скоро мы увидим эту улицу в России. Кстати, если увидите чистую улицу без снега, да, это из Германии. Вот, ну, наша. Да, наши сперли.
Или новая брусчатка в Москве. Они любят брусчатку менять часто.
Да, и вообще, честно говоря, ждем, когда наши сопрут Германию. Вы знаете, так, приезжаешь к другу на дачу, например, а у него возле дома...
Что?
Что?
Рейхстаг?
Крем-хруст-шоу.
Если бы каждый раз перед тем, как почитать ваши сообщения, я бы спрашивал об этом у Кремова, типа, Кремов, не хотите ли вы, чтобы почитали мы сейчас сообщение, он бы, конечно, говорил нет, и именно поэтому я у него никогда об этом не спрашиваю, а просто говорю, сейчас мы будем читать ваши сообщения, и Кремов просто скривит лицо, благо вам все равно это не видно, будет сейчас их читать. Так, давайте, скривили, поехали.
Очень много вы пишете о своих, ну, это не мудрено, потому что мы вас попросили, за что вам большое спасибо, о своих страхах и фобиях. Вот Настасья пишет о том, чего боится. Я боюсь чихать и щелкать шеей, когда нахожусь одна. Вдруг заклинит.
Очень правильно. И поэтому, наши девушки так часто хотят замуж. Это же откуда желание? Это все от шеи. Да, безусловно.
Или щелкают шеи.
Потому что страшно. Это реально страшно. Понимаете, вдруг заклинит.
А конечно, хоть и не поможет, не вправит там, да?
Конечно. А вдруг почему такое вот маниакальное желание замуж выскочить?
Ну, последний, я думал, что это последнее, как бы, последнее.
Нет, это очень серьезный, очень рациональный мотив, кстати сказать. Потому что, смотрите, вот, ну, ладно, в торговом-то центре люди другие, а вот представьте, в постели, вот когда вот эта первая брачная ночь, и никого нет, ты одна. А хотя нет, в этом случае это по-другому называется, да?
Это совсем по-другому называется. Там, тут можно и щелкать, и чихать, и все что угодно.
Щелкать. А вы, кстати, Кремов, как вы решаете эту проблему?
Я не щелкал шеи. Ни разу. Не знаю.
А чихали?
Ну, чихал, конечно.
А вы никогда так не чихали, что после этого в шее щелкает? Вот у меня такое ощущение, вот вы так хрипите, на самом деле, что у вас должно щелкать везде. Не только в шее.
Я не хриплю, нет, ничего мне не щелкает. Ну, как это, что такое щелкать шеей? Вот как это делать на людях? То есть, ну, чихание такая, ну, как бы непроизвольная штука. Тут не проконтролировать, да? То есть ты на людях, не на людях, ты чихнешь. Если сказал, чихнул, ты чихнешь. Тебя ничто не остановит. А ну, щелкание шеи, это же такая, ну, осознанный акт, да? Давай-ка я сейчас щелкну шею. Ну, не спонтанно оно тебя щелкает.
Нет, Кремов, тут непонимание. Это же не как языком щелкать. Это что-то другое. Ну, ладно, дай что-то еще читать
вот
еще нужно, да.
Ильмир из Татарстана нас спрашивает. Видимо, наболело у него уже, накипело. А есть татарская версия рекорда? Ильмир, ну, кому как не тебе об этом знать? Это мы у тебя, Ильмир, должны спросить. Ильмир, а есть татарская версия рекорда? А ну-ка, быстро отвечай. Если нет, быстро ее организовывай.
А сейчас он слушает какую версию?
Вот нашу, вот русскоязычную.
Значит, нет татарской версии пока.
Ну, нет, возможно, она есть, просто мы не знаем.
Но мы работаем.
Да, разумеется.
Так, значит, что там нам? Вот пишет, пожалуйста, ты, Брагим Самуилович, пишет. Хруст, ты мне очень нравишься. Но по трезвику слушать тебя не могу. Поэтому приходится через силу. Тут ведь какая проблема, Ибрагим Самуилович? А как тебе удается в шоу Кремова и Хрусталева слушать меня одного?
А нет, со мной проблем нет. Он меня может по трезвику слушать и не по трезвику слушать. А вас по трезвику.
А вот сейчас он слушает кого?
Он слушает нас, но пьяный, как бы. Да. Все нет, из-за
нет,
вас.
Нет, нет, что... нет. Он когда он говорит, что я ему нравлюсь, когда он слушает меня. Вот в какой момент это происходит? Вот сейчас?
Именно. Уже нет,
да? Окей. Ну, представляешь, каково нам, Ибрагим Самуилович? Представляешь, каково нам по трезвику читать ваши сообщения? Однако мы крепимся и к чему вас призываем? Бросайте вы эту фигню. Или вот, например, смотрите, тот же самый. Вот смотрите, вот человек в Дум, да, человек с ником, а он у меня уже все равно исчез.
А все уже время
фиг
уже.
Тем, и слава богу, вовремя он это сделал. Да. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
На вас тоже тьфу, господин Хрусталев.
Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.